Глава 20. Пока моя жизнь обновлялась от слов рабо Карабекьяна, Килгор Траут, стоя на обочине автострады, глядел через сахарную речку в ее бетонном ложе на новую гостиницу «Отдых туриста». Мостика через речку не было, приходилось идти вброд. И он сел на перила, снял башмаки и носки и закатал брюки до колен. Его голые икры были разузорены варикозными венами и шрамами, совсем как икры моего отца, когда он стал старым-престарым человеком. Да, у Килгора Траута были икры моего отца, мой подарок. Я придал ему и узкие, длинные, выразительные, голубоватого цвета, картинные ноги. Траут опустил свои картинные ноги в бетонное ложе, где протекала сахарная речка. Ноги сразу покрылись прозрачной пластиковой пленкой, плававшей на поверхности сахарной речки. Когда Траут с удивлением приподнял одну ногу, пластиковая пленка мгновенно высохла на воздухе, обув ногу в некий непромокаемый башмак с перламутровыми переливами. Траут шагнул снова, на другой ноге сделалось то же самое. Эти вещества были отходами завода фирмы «Беритрон». Фирма изготовляла новую бомбу для военно-воздушных сил США, новое средство уничтожения личного состава вражеской армии. Бомба разбрасывала пластиковые осколки вместо стальных, потому что пластиковые были дешевле. Кроме того, их было невозможно обнаружить в теле раненого врага даже путем рентгеноскопии. На заводе «Беритрон» никто понятия не имел, что их отходы попадают в сахарную речку. Эта фирма заключила контракт со строительной фирмой братья Маритима, которой заправляли гангстеры, чтобы те построили им очистительную установку для уничтожения отходов. Фирма знала, что строительные компании заправляют гангстеры, все об этом знали. Но обычно братья Маритима были лучшими строителями в городе. Они, например, выстроили дом для Двейна Гувера, очень прочный, хороший дом. Но вдруг они делали что-нибудь невообразимо преступное. Примером мог служить очистительный комплекс фирмы «Беритрон». Он обошелся фирме очень дорого, и сложные машины комплекса все время работали. На самом же деле там вместо новых машин было как попало наворочено всякое старье, а под ним скрыты наворованные где-то канализационные трубы, ведущие от завода «Беритрон» примехонько в сахарную речку. Владельцы «Беритрона» расстроились бы вконец, узная они, как их фирма отравляет воду. За все время своего существования они только и делали, что старались быть образцом и примером высшей гражданской порядочности, сколько бы им это ни стоило. Килгор Траут пересек сахарную речку на ногах моего отца, и эти конечности с каждым шагом становились все больше похожи на перламутр. Траут нес свои вещи и башмаки на голове, хотя вода еле-еле доходила ему до колен. Он знал, как нелепо он выглядит. Он ожидал, что его встретят отвратительно. Он мечтал вконец смутить всех участников фестиваля. Он ехал сюда издалека в самом мазохистском настроении. Он хотел, чтобы с ним обошлись как с тараканом. Если рассматривать его как машину, то он был в сложном, печальном и смехотворном положении. Но священная его сердцевина, его сознание, так и оставалось неколебимым лучом света. И эта книга пишется машиной из плоти и крови в содружестве с машинкой из металла и пластика. Кстати, пластик этот — близкий родственник той гадости, которая засоряла сахарную речку. А в сердцевине пишущей машины из плоти и крови кроется нечто священное, неколебимый луч света. В сердцевине каждого, кто читает эту книгу, тот же неколебимый луч света. Только что прозвенел звонок в моей нью-йоркской квартире, и я знаю, что будет стоять на пороге, когда открою двери. Неколебимый луч света. Господи! Благослови рабо Карабекьяна. Слушайте. Килгор Траут вылез из речки на асфальтовую пустыню. Там была стоянка машин. План у него был такой — войти в холл гостиницы босиком, и чтобы от его мокрых ног остались следы. Траут придумал так. Кто-то возмутится, что он босыми ногами оставляет следы на ковре. И тогда он сможет с величественным видом возразить. Собственно говоря, что вас так возмущает? Я просто пользуюсь первопечатным станком. Вы читаете ясную и всем понятную фразу, которая означает «Вот он, я! Вот!» Но оказалось, что Траут не стал шагающим печатным станком. Его ноги никаких следов на ковре не оставляли, потому что они были облеплены высохшей пластмассой. Молекула эта бесконечно делилась, образуя совершенно непроницаемую плотную пленку. Эта молекула и была тем чудовищем, которое двойняшки, сводные братья Двейна, Лайл и Кайл, пытались атаковать своими автоматами. Из этих молекул состояло то вещество, которое испакостило пещеру Святого Чуда. Человека, который научил меня, как вычертить диаграмму молекулы пластмассы, зовут профессор Уолтер Г. Стокмайер из Дартмутского колледжа. Он специалист в области физической химии и очень полезный друг. Я его не выдумал. Я и сам хотел бы стать профессором Стокмайером. Он блестящий пианист. Он волшебно бегает на лыжах. Как мне кажется, самым подходящим концом любого рассказа о людях, если принять во внимание, что теперь жизнь есть полимер, в которой туго запеленута наша земля, было бы то самое сокращение трех слов, которое я сейчас изображу крупно. Мне оно очень нравится. ЕТС. Именно для того, чтобы подтвердить непрерывность этого полимера, я так часто начинаю фразу с «и» или с «и вот», и столько абзацев кончаю словами «и так далее», «и так далее». «Как все похоже на океан!» — воскликнул Достоевский. А я говорю, «как все похоже на целлофан!» Итак, Траут вошел в холл гостиницы, как просыхающий печатный станок, и все же никогда еще в холл не входило такое ни с чем не сообразное человеческое существо. Вокруг него повсюду стояли зеркала, как их называли все люди, то, что он звал «лужицы». Вся стена, отделявшая холл от коктейль-бара, была лужицей в 10 футов вышиной и 30 длиной, и на автомате для сигарет, и на леденцовом автомате были свои лужицы. Траут заглянул туда, хотелось посмотреть, что там делается в зазеркалье, в другом мире, и увидел какое-то старое чумазое существо, стоит босиком, глаза красные, брюки закатаны до колен. Случайно в этот час, кроме Траута, в холле находился только молодой красавчик, дежурный администратор Майло Маритимо. И одежда, и цвет лица, и глаза у Майла были похожи колером на разные сорта маслин. Он окончил курсы гостиничных администраторов при Корнельском университете. Он был гомосексуалистом и внуком Гильермо Вилли, малыша, личного телохранителя знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне. Траут остановился перед этим безобидным человеком, расставив босые ноги и, широко раскрыв объятия, представился. «Прибыл страшный снежный человек», — сказал он Майло. «А если я не такой чистый, как все снежные люди, то лишь потому, что меня еще ребенком похитили со склонов горы Эверест и отдали в рабы в Рио-де-Жанейро, в бордель, где я 50 лет чистил невыразимо грязные нужники». Один из клиентов как-то провизжал в мучительном экстазе своей партнерши, хлеставшей его плеткой, что в Мидленд-Сити готовится фестиваль искусств. Услыхав это, я удрал, спустившись по веревке, сплетенной из вонючих простынь, украденных из корзины с грязным бельем. И я прибыл в Мидленд-Сити, чтобы перед смертью получить признание, как великий художник, каковым я и являюсь. Майло Маритимо с обожанием глядел на Траута сияющими глазами. «Мистер Траут!» — восторженно воскликнул он. «Я узнал бы вас где угодно. Добро пожаловать в Мидленд-Сити. Вы так нужны нам». «Откуда вы знаете, кто я такой?» — спросил Траут. «До сих пор никто никогда не знал, кто он». «А вы никем другим и быть не можете», — сказал Майло. Из Траута словно выпустили воздух, он нейтрализовался. Он свесил руки, стал похож на ребенка. «До сих пор никто никогда не знал, кто я такой». «А я знал», — сказал Майло. «Мы вас открыли и надеемся, что и вы нас откроете. Теперь наш Мидланд-Сити будет известен не только как родина Мэри Элис Миллер, чемпионки мира по плаванию брасом на 200 метров. Нет, наш город прославится также и тем, что первый признал великого Килгора Траута. Траут молча отошел от портье и сел на обитую парчой банкетку в испанском стиле. Весь холл гостиницы, кроме автоматов для сигарет и жевательной резинки, был выдержан в испанском стиле. А Майло произнес фразу из телепрограммы, которая была очень популярна несколько лет назад. Программа уже сошла с экрана, но многие помнили текст. В нашей стране разговоры по большей части состояли из фраз, взятых из телепрограмм, как новых, так и старых. Майло вспомнил фразу из программы, где показывали какого-нибудь старого человека, обычно довольно знаменитого. Его вводили в обыкновенную с виду комнату, только на самом деле это была сцена, перед которой сидела публика, и повсюду были скрыты телекамеры. Там еще были люди, знавшие этого старого человека в былые времена, но их поначалу тоже видно не было. Потом, по ходу действия, они выходили и рассказывали про этого старика всякие истории. И вот Майло сказал ту фразу, которую сказал бы конферансье перед поднятием занавеса, если бы Траут участвовал в подобной телепередаче. «Килгор Траут, вот она, ваша жизнь». Только никакой публики и никакого занавеса, вообще ничего такого тут не было. И по правде говоря, Майло Маритима был единственным человеком в Мидленд-Сити, который что-то знал про Килгора Траута. И только в его мечтах весь высший свет Мидленд-Сити был не меньше его потрясен романами Килгора Траута. «Мы так ждем нашего ренессанса, мистер Траут. Вы будете нашим Леонардо». «Но каким же образом вы обо мне узнали?» — растерянно спросил Траут. «Готовясь к ренессансу в Мидленд-Сити, — сказал Майло, — я поставил себе задачей прочесть все, что написано теми авторами и обо всех тех авторах, которых мы ждали в Мидленд-Сити». «Но нигде нет ничего моего и обо мне», — возразил Траут. Майло вышел из-за своей стойки, он держал в руках нечто похожее на пухлый мячик, облепленный разноцветными наклейками. «Когда я ничего вашего найти не смог, — объяснил Майло, — я написал Элиоту Рузвотеру, тому человеку, который сказал, что вас необходимо пригласить к нам. У него есть собрание ваших книг, мистер Траут, 41 роман и 63 рассказа. Он дал мне их прочитать». И Майло протянул Трауту потрепанный мячик, который оказался книжкой из собрания Рузвотера. Рузвотер, видно, вовсю пользовался своей библиотекой научной фантастики. «Это единственный роман, который я еще не дочитал, но завтра утром на рассвете я непременно все закончу», — добавил Майло. Кстати, роман, о котором шла речь, назывался «Умный кролик». Главным героем книги был кролик, который жил, как все дикие кролики, но был умен, как Альберт Эйнштейн или Вильям Шекспир. Между прочим, это была крольчиха. Она была единственным персонажем женского пола во всех романах и рассказах Килгора Траута. Жила она нормально, как любая другая крольчиха, несмотря на ее гигантский интеллект. И она решила, что этот интеллект является ненужным придатком, вроде какой-то опухоли, совершенно бесполезной в кроличьем миропонимании. И она отправилась прыг-скок в город, чтобы ей там удалили эту опухоль. Но добраться до города она не успела. По дороге ее пристрелил охотник по имени Дадли Фэрроу. Фэрроу ободрал ее и выпотрошил. Но потом... Он и его жена Грейс решили, что лучше не есть эту крольчиху, потому что у нее была такая непомерно большая голова. Они подумали то же самое, что думала она сама, когда была еще жива, будто у нее какая-то болезнь и так далее. Килгору Трауту необходимо было немедленно переодеться в другой костюм. Смокинг, сохранившийся со школьных времен, новую вечернюю рубашку и все остальное. Низ его закатанных штанов был так пропитан пластиковым раствором из речки, что спустить брючину было невозможно. Штаны были жесткими, как фланцы на канализационных трубах. И Майло Маритимо провел его в номер «Люкс», два обычных номера в гостинице «Отдых туриста», соединенных открытой дверью. и Трауту, и другим важным гостям предоставлялся номер люкс, где было два цветных телевизора, две ванны и четыре двуспальные кровати, снабженные волшебными пальцами. Волшебными пальцами называли электрические вибраторы, прикрепленные к матрасным пружинам. Если гость бросал монетку в ящичек на ночном столике, волшебные пальцы начинали покачивать матрас. Цветов в номере Килгора Траута хватило бы на похороны любого гангстера-католика. Их прислали и Фред Т. Берри, председатель фестиваля искусств и ассоциация женских клубов Мидленд-Сити, и торговая палата, и так далее, и тому подобное. Траут прочел визитные карточки на нескольких корзинах и заметил: «Да, видно, ваш город по-настоящему всерьез заинтересовался искусством». Майло зажмурил глазки маслины. «Пора, пора. Бог мой, мы так изголодались, мистер Траут, даже не понимаем, чего мы жаждем», — сказал он. Этот молодой человек был не только потомком крупнейших гангстеров, он был также родственником тех мошенников, которые орудовали и сейчас в Мидленд-Сити. Совладельцы строительной фирмы «Братья Маритима и компания» приходились дядьями Майло. Джина Маритима, его троюродный брат, был королем торговцев наркотиками в этом городе. «Ах, мистер Траут», — говорил Майло Килгору Трауту в номере люкс, — «научите нас петь, плясать и смеяться, и плакать. Мы так долго пытались просуществовать, интересуясь только деньгами и сексом, и конкуренцией, и недвижимым имуществом, и футболом, и баскетболом, и автомобилями, и телевидением, и алкоголем. Питались всей этой трухой, этим битым стеклом». «Да откройте же глаза», — с горечью сказал Траут. «Неужели я похож на танцора, на певца, на весельчака?» Он уже надел свой смокинг, который был ему очень велик. Траут сильно исхудал со школьных лет. Карманы его смокинга были набиты нафталинными шариками и торчали, как переметные суммы у седла. «Откройте глаза», — сказал Траут. «Разве человек, вскормленный красотой, выглядел бы так? Вы сказали, что вокруг вас пустота и безнадежность, а я вам принес еще больше всего этого». «Нет, мои глаза открыты», — горячо сказал Майло, — «и я вижу именно то, чего я и ждал. Я вижу человека, жестоко израненного, потому что он осмелился пройти сквозь пламя истины на ту, другую сторону, которой мы никогда не видели, и потом снова вернулся к нам рассказать о той, другой стороне». А я сидел себе и сидел в новой гостинице «Отдых туриста», и она, по моей воле, то исчезала, то снова появлялась, и опять исчезала, и снова появлялась. В действительности передо мной ничего не было, только чистое поле. Какой-то фермер засеял его рожью. «Давно пора», — подумал я, — «чтобы Траут встретился с Двейном Гувером, и чтобы Двейн окончательно свихнулся. Я знал, как окончится эта книга. Двейн навредит многим людям. Он откусит кончик правого указательного пальца у Килгора Траута. А потом, после перевязки, Траут выйдет на улицы незнакомого города, и он встретит своего создателя, который все ему объяснит».